и Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен Федору Михайловичу Достоевскому. День рождения, 190 лет. Федор Михайлович из тех людей, чей день рождения можно праздновать вообще каждый год, но мы уж, ладно, раз в 10 лет. У нас в гостях Светлана Игоревна Скороходова, историк философии, и Анастасия Георгиевна Гачева, филолог. И, наверное, я тогда начну вот с какого вопроса. У среднего русского человека Достоевский – это половина одного цельного существа. Толстой – Достоевский. Вот, Толстоевский или Толстой, кто-то так острил. И если по Плутарху выстраивать такие параллели между этими двумя людьми, то первая разница, мне кажется, такая, что Толстого все ругают за разные идеологические преступления, но при этом все читают. Федора Михайловича все хвалят. Он и пророк России, он и обличитель, он и показал бездны человеческой души и так далее, но при этом читать побаиваются, говорят, тяжело. Наши сегодняшние гости читают не только Федор Михайлович, но и архив, и читают неопубликованное, и читают людей, которые о нем писали, и в этом смысле они на острие Федора Михайловича. Да. Вот, еще одна существенная, напоминаю, программа с христианской точки зрения разницы. Лев Николаевич умер, будучи лишен права на церковное погребение, скажем так, аккуратнее, и в истории русской культуры он остается отлученным. Он остается как бы вне церкви. Федор Михайлович Достоевский, ну, это такой православный человек, просто вот неописуемо. При этом Федор Михайлович еще лез в аристократические круги, гордился знакомством с великими князьями. А Толстой, как Бердяева, считал, в общем, своего, ниже своего достоинства быть представленным ко двору каких-то там Романовых. Я немножечко утрирую, но, тем не менее, Толстой был на такой высоте, которая для Достоевского казалась просто недосягаемой. И вот тогда, наверное, мой первый вопрос такой. Действительно ли можно противопоставлять православного Достоевского разрушителю и нигилисту Льву Толстому? Слово Анастасии Гачевой.
Ну, я думаю, что противопоставлять их, конечно, совершенно нельзя. Вот я хочу здесь процитировать Федора Ивановича Тютчева, который говорил о XIX веке как веке отчаянных сомнений. Он говорил: «Наш век отчаянных сомнений, наш век неверием больной». Собственно, именно в этот век утрачивается сознание того, что человеческая жизнь и история движутся и охраняются помыслом Божьим. И, в общем, как говорят у Достоевского его безверные герои, как он говорил, да, может быть, человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только понять, уживется подобное существо на земле или нет. Такие вопросы задает тогда человек.
Я только, Анастасия Георгиевна, позволю себе сделать примечание для слушателей, что слово «наглое» в эпоху Федора Михайловича означало «внезапное». Отсюда выражение «наглая смерть». Это не то, что она какая-то такая непрошенная, а просто быстрая и неожиданная смерть.
Ну, так вот, и вот на самом деле, так сказать, главное, что дают нам Толстой и Достоевский, с чем они приходят в этот мир, это с вопроса, они дают нам вопрос, который задают в подготовительных материалах к роману «Бесы» герои Шатов и Ставрогин. Возможно ли серьезно и вправду веровать? Вот этот главный вопрос. Возможно ли веровать цивилизованному человеку? Причем там вопрос ставится буквально как «или-или». Можно ли веровать во все то, во что православие велит веровать, или тогда гуманнее все сжечь и примкнуть к Нечаеву? И, собственно, два человека в культуре второй половины XIX века по-настоящему ставят этот вопрос как «или-или». Именно Достоевский и Толстой. Прежде всего, Достоевский и Толстой. И главное понимание, которое они выносят, собственно, из своего собственного внутреннего опыта, что на самом деле человеку без веры жить нельзя. Что без веры остается только самоубийство. Понимаете, без веры остается только самоубийство. И если мы, так сказать, вспоминаем Достоевского, да, вот в этой самой смертной, в этой страдальческой реальности, где, так сказать, человек чувствует себя песчинкой, без опоры на высший смысл, без опоры на высшую идею существования человек существовать не может.
Понимаете? Это был голос филолога Анастасии Георгиевны Гачевой. Я позволю себе в качестве историка возгласить, потому что вот у вас, может быть, прозвучало такое слово, мне кажется, ключевое – утраченная вера. Но ведь дело в том, что да, вопрос, можно ли верить, мне бы только хотелось напомнить слушателям, да и вам тоже, как медиевист я скажу, средние века вовсе не были веками, эпохой какой-то напряженной и горячей веры, как это видится многим, у которых утопия помещается в прошлое. И в этом смысле Достоевский и Толстой не ставят вопрос о том, вот было раньше, все были верующие, а вот теперь все это утратилось. Я думаю, что они прекрасно сознавали, что то, что называется верой в XIX веке, показывали на народ, что это все-таки скорее суеверие, это язычество в православных одеждах во многом. И Достоевский это очень хорошо показал в образе Ферапонта в «Братьях Карамазовых». Вот. То есть речь не идет о том, что где-то в прошлом был идеал, и к нему следует вернуться. Человек в XIX веке был поставлен действительно перед цивилизацией. Это соединение свободы, соединение огромных технических достижений, которые позволяют сделать что угодно. И, пожалуй, еще одно примечание я бы сделал уже от себя лично. Мне кажется, что, да, они ставили вопрос так, без веры жить нельзя. А я как историк и как наблюдатель, я скажу, да как же нельзя, когда вокруг меня множество людей, они живут без веры и живут, я позволю себе сказать, праведнее, чем я, и веселее часто, и оптимистичнее. Поэтому, когда Достоевский говорит, что нельзя быть без веры, иначе вот в петлю лезть, мне кажется, он все-таки что-то такое конструирует. Это не констатация факта, это скорее желание поставить себя в тиски. На ваш взгляд, Светлана Игоревна.
По поводу веры Достоевского, я бы хотела обратиться к самому Достоевскому, который писал о своей вере в письме Майкову. Он писал: «Главный вопрос, которым я мучился сознательно и бессознательно всю свою жизнь, это существование Божие». В дневнике своем перед смертью он писал: «Я верую не как мальчик во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осана прошла». И вот в данном случае я бы хотела вспомнить слова Георгия Флоровского, которые мне очень близки. Он назвал веру Достоевского подвигом. И вот с моей точки зрения, и с точки зрения Флоровского, заслуга большая Достоевского в том, что он, как никто другой художник, сумел воплотить свои философские идеи в художественные образы. Он создал трагедию христианскую и, главным образом, трагедию свободы выбора, потому что именно об этой свободе идет, с моей точки зрения, речь в христианстве. Вот именно о свободе выбора.
Спасибо. Говорила Светлана Игоревна Скороходова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения», посвященную Достоевскому. Напоминаем, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Бесплатно для всей России. Анастасия Георгиевна, на ваш взгляд, тогда все-таки без веры жить нельзя. Но ведь все герои Достоевского, мне кажется, в пределах школьной программы, к сожалению. Вот. Мне кажется, что у него все герои в основном-то неверующие, начиная с Алёши Карамазова. То есть он как бы их так описывает, что... какие они? Кто там верующие? Есть верующие?
Понимаете, если вы понимаете веру в традиционном смысле, что человек должен входить в храм, понимаете, так сказать, и так далее, читать молитвы и прочее, Достоевский этого нигде не изображает. Кстати, очень часто Достоевского упрекают в том, что он не изображает, так сказать, традиционные обряды и прочее.
Нет, это обряды веры, я не говорил,
да,
есть ли у него обряды веры. Да, речь о другом.
Как раз герои Достоевского, абсолютно все герои, даже те, которые, с вашей точки зрения, неверующие, такие как подпольный парадоксалист, например, или его самоубийца-материалист, это герои на самом деле, который напряженно находится в напряженном вот этом вот, так сказать, поле искания веры. То есть даже их отрицание – это есть искание веры. Более того, когда какой-нибудь Иван Карамазов, так сказать, Даже Иван Карамазов говорит: «Алёша, я против Бога моего не бунтуюсь, я мира его не принимаю». Так вот эти герои, они фактически бунтуют против Бога во имя Бога. Да. Они бунтуют против Бога, они бунтуют против какого-то, может быть, такого достаточно оскопленного, достаточно несовершенного понимания того, что есть вообще подлинное христианство. Они бунтуют во имя христианства целостного и совершенного, которое, собственно, исповедует Достоевский. Понимаете, Достоевский ведь вовсе не проповедовал такую катехизическую христианскую букву. Достоевский был человеком дерзающим, человеком ищущим, человеком свободным. Вот вы говорили о том, что 19 век – это век, в котором человек встает перед лицом мира, перед лицом цивилизации, перед лицом вызова времени, перед лицом техники. Он ощущает какие-то свои громадные возможности, и в то же время он ощущает некую бездну, которая разверзается и внутри него, и между ним и миром. Он ощущает, с одной стороны, свою власть, и с другой стороны, свою немощь. Понимаете, когда он, с одной стороны, понимаете, король в мысли и воображении, и в то же время раб любого микроба. Понимаете, он существо, которое раздираемо противоположными влечениями, и в то же время существо, взыскующее совершенство, взыскующее идеал. Как вы помните, даже подпольный парадоксалист, который показывает кукиш хрустальному дворцу, он говорит, что если бы мне показали какое-то здание, вот то подлинное здание, которому не надо было бы высовывать языка, понимаете, и он бы пошел. Он бы стал бы на эти пути. Говорит смешной человек. И пойду, и пойду. Вот это и пойду, готовы сказать все герои Достоевского.
Говорила Анастасия Игачева, Светлана Скороходова.
Я бы хотела вспомнить опять-таки философов. Вот Леонтьев, несмотря на все свое критическое отношение к Достоевскому, поразил меня тем, что в своей статье о речи Достоевского знаменитой, да, вот о всепрощении, о вселюбви, о всепримирении, он вдруг написал о том, что Достоевский спас очень многих и очень многих людей от нигилизма. В данном случае я понимаю нигилизм именно отсутствие веры. И еще в связи с этим я хочу вспомнить слова Хомякова, как раз Алексея Степановича, который писал: «Христос не есть только факт, он есть закон, он есть осуществившаяся идея, а потому иной, никогда не слыхавший о святом, пострадавшем в Иудее, в действительности поклоняется существу нашего Спасителя, хотя и не имеет счастья благословлять его имя. И не Христа ли любит тот, кто любит правду? Не его ли ученик, сам того не ведая, тот, чье сердце отверсто для сострадания любви? Он любит того, кого не знает, подобно самарянам, которые поклонялись Богу, не ведая его. Точнее говоря, не его ли они любят только по другим именам? Ибо правда, сострадание, любовь, самоотвержение, наконец, все истинно человеческое, все великое и прекрасное, все это не различная ли форма одного имени нашего Спасителя? Наконец, все христианские секты не заключают ли в своих недрах таких людей, которые, несмотря на все свои заблуждения, своими помыслами, своим словом, своим делом, всей своей жизнью чувствуют того, кто умер за своих преступных братьев, и всем виднеются во мраке лучи вечного света? Вот в данном случае я хотела бы вот именно вот к этому вопросу.
Но, как говорили на Вселенских соборах, воистину сам Достоевский говорит вашими устами. У нас звонок из Москвы. Ольга, здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я Достоевского читаю с удовольствием, так же, как и Толстого. И вот хочу поделиться с вами своим наблюдением, своим мнением относительно Достоевского. Вот вы знаете, для меня Достоевский, конечно, он всемирный писатель, но он очень русский писатель. И, на мой взгляд, его вера, она очень русская, и вот как я ее понимаю. Вот вы понимаете, если почитать записки из «Мертвого дома» и через призму «Мертвого дома» смотреть на все остальное творчество Достоевского, мне кажется так, что, понимаете, это вера от отчаяния. То есть жизнь в России именно настолько беспросветна и ужасна, что для спасения жизни как таковой, себя как такового, просто приходится верить. И поэтому мне даже кажется, что она не совсем в этом смысле чистая вера. Вот так же, как Мережковский упрекал Чехова, что он, понимаете ли, вот не верит. А Чехов и хотел бы верить, да и не мог. Но, может быть, он в этом смысле был крепче того же Достоевского. Вот такое мнение
мое. Спасибо. Это замечательные точки зрения, говорит Анастасия Игачева.
Знаете, вот не нужно понимать веру как такую, понимаете, соломинку, за которую вы хватаетесь, чтобы выплыть. Как за какую-то щепочку, понимаете, или какое-то бревнышко, когда вот вас уносит бурный поток. Вера – это не то. С точки зрения Достоевского, который взыскал и искал какой-то такой действительно совершеннолетний, сознательный, веры. Вера – это прежде всего действие человека в мире. Это благое Христово действие в мире. Понимаете, когда вы верите, вы осуществляете свою веру. Мы вспоминаем апостола Павла, который говорит, вера – это осуществление чаем. Так вот, если вы почитаете роман «Братья Карамазовы», а не только, конечно, записки из подполья, и почитаете там проповеди старца Зосимы, который будет говорить о вере как деятельной любви, о вере как деятельной любви, которая сочетает в себе любовь к бытию, любовь к миру, к человеку, причем каждому человеку, поскольку в каждом человеке образ Божий, любви ко всей твари, как вы помните, старец Зосима говорит, любите всякое создание Божие, листика, каждую песчинку, каждый лист, каждый луч Божий любите. Любовь и вера, она связана с понятием ответственности, ответственности за себя, за другого, за ближнего, за мир в целом, за бытие. То есть вера – это прежде всего такое вот совершеннолетнее, сознательное, ответственное отношение человека к миру. И его сознание себя как Божьего Сына, который должен какой-то творческий ответ Творцу принести. Ведь Достоевский не случайно считается все-таки предтечей русской религиозно-философской мысли, которая прежде всего ставила человека как сотрудника и соработника Христова, а не просто как какую-то песчинку, которая, понимаете, хватается за веру и кричит «помоги мне, Господи, а то я пропадаю».
Говорила Анастасия Гачева, у нас звонок из Москвы. Дмитрий Васильевич, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, Яков Кротов, ваша Анастасия Георгиевна Гачева, ваши гости все. Тут меня совершенно потрясает, когда говорят, что христианство – русская религия. Сказано же, нет ни эллина, ни иудея. И кроме того, любовь к своему народу – это же ересь филитизма, осуждена еще в III веке. То есть совершенно четко сказано, что христианство – это не для одного народа, и уж тем более, как вот сейчас русская православная церковь, другие церкви. Это совершенно… И вот, к примеру, отец Анастасия Георгиевна Гачева был болгарин, и совершенно тут тоже христианин и другие люди. Я не могу, вот, уважаемый ведущий, поясните, пожалуйста, людям, что это же что нет ни иудеев, христианств, и также ересь филитизма, вот, которая была осуждена в III веке.
Да, Дмитрий Васильевич, вы уже сами пояснили, я только все-таки дам справку, что любовь ересью и грехом быть не может, даже если любовь хоть к трем апельсинам, хоть к России, хоть к Соединенным Штатам. Любовь очищает человека все равно. Вот когда любовь переходит в отношения какие-то враждебные, это уже просто не любовь, и тогда это не ересь, но грех. Что до ереси филитизма от греческого филос, то есть сыновство, племя, она была осуждена не в III веке, а в XIX, как раз во времена Достоевского, когда происходил спор, кстати, болгар с Элладской, с греческой, Константинопольской патриархией, и те хотели отложиться, болгары, а греки им, ах, это национализм. Ну, позвольте, ну, чего ж тут такого сильно было националистического? Жили под турками, захотели самостоятельно жить. И мне кажется, что в данном случае правда была на стороне все-таки болгар, и так оно и вышло. Другое дело, что здесь очень странно, смотрите, Достоевский, человек с фамилией, с какой польской, я бы сказал, вот, и Толстой. Толстой, ну, на 200% русский человек, и тем не менее он как-то вот не умещается в русской культуре. А Федор Михайлович, ну уж такой, так хочет быть русским, так хочет быть русским. Вот. А все время все-таки остается ощущение, что его разговоры о том, что Россия и русская душа, вот они всеобъемлющие, что это произносит не то чтобы немец, но во всяком случае какой-то сторонний человек. Толстой бы так не сказал, потому что себя не хвалить. А Федор Михайлович хвалил Россию, по-моему, как-то со стороны. Нет, Анастасия Георгиевна?
Я думаю, что нет. Я думаю, что как раз, ведь вот вы помните в романе «Бесы», когда у него там есть такой герой Шатов, который, как говорится,
не сводит… Не имеющий отношения к владыке Шатову.
Да, не имеющий отношения, да, к владыке Шатову, который сводит православие к атрибуту народности. Так что Достоевский подобного рода, так сказать, вот опасности он видел. Но как раз Достоевский, который говорит о всей человечности. Понимаете, это все-таки такой самый сокровенный пульс его мысли, это идея всей человечности. И более того, с этой точки зрения России, это для него, она, наоборот, не должна замыкаться в своем национальном эгоизме, она должна выходить в мир. У него есть идея служения России миру. Опять же, здесь нет никакой национальной гордыни. Понимаете, в служении вообще нет гордыни. Служение – это, прежде всего, жертва.
В служении нет гордыни, а вот все-таки вот Лев Николаевич не говорит про служение России. но его люди-то, его герои там, пожалуй, больше служат.
Вы понимаете, дело в том, что для Толстого государство вообще, в принципе, он не говорит о служении России просто потому, что он не об этом думает. Толстой прежде всего думает о каком-то нравственном самостоянии личности, прежде всего о спасении личности, о пути личности в этом мире. И неважно, в каком государстве данная личность живет. В этом смысле Толстой действительно другой. Толстой, поэтому ему не нужна церковь, ему не нужны никакие посредники вообще, так сказать, стоящие между
ними. Минуточку, Анастасия Георгиевна, это что, личности не нужна церковь, церковь нужна только нации?
Нет, Толстому не нужна церковь. Толстому церковь не нужна. Толстому нужно свободное стояние перед лицом Божиим. А для него церковь – это такой же институт, как и государство. Так это для Толстого.
Не
совсем не так для Достоевского. Если мы вспоминаем, опять же, братья Карамазовы и эту идею старца Зосимы об обращении государства и общества в церковь, то мы понимаем, что для Достоевского церковь – это прежде всего принцип любви. Это любовь, которая в Боге, которая соединяет всех. Церковь не есть институт. Церковь есть совершенное общежитие.
Говорила Анастасия Гачева, Светлана Скороходова.
Я тоже обратила внимание на одну фразу, которая прозвучала в первом вопросе нашего слушателя. У русского христианства Достоевского. И в связи с этим я бы хотела высказать свое мнение. Мне кажется все-таки, что Достоевский вовсе не пытался быть русским, он действительно был русским. А вот другое дело, что Леонтьев и Лесков как раз... Не то, что обвиняли, да, а предъявляли ему претензии в так называемой любви космополитической. И они писали, Европа не нуждается в нашей сугубо русской любви. Не за что любить Европу, как писал об этом Достоевский. И мысль о всечеловеке, которую высказал Достоевский в своей знаменитой речи, сентиментальна. И далее, значит, вот очень интересно, они пишут. Лесков писал, что он не может понять, как великий трагик все еще верит в кроткую будущность Европы и радуется тому, что нам, русским, может, скоро придется утонуть и даже расплыться в безличном океане космополитизма. Именно бесследно разлиться. Ибо что мы принесем на этот пир всем... Это уже Леонтьев пишет в своей речи, вот, в связи с речью Достоевского. Ибо что мы принесем на этот пир всемирного однообразного братства? Какой свой ни на что не похожий след оставим мы среди этих смешанных друг с другом людей грядущего? И Герцен тоже восклицает. Как возможно любить современного европейца? Речь о всемирном, всеобщем человеческом счастье очень туманная, как они считают у Достоевского. И Христос Достоевского, по их мнению, с этих позиций, всепрощающие, всепримиряющие, буржуазные.
Спасибо, говорила Светлана Скороходова. Я бы все-таки, наверное, заменил слово буржуазный опять на сентиментальный.
Но это их цитата, не моя. Да, я как бы абсолютно не солидаризируюсь с ними.
Но в XIX веке буржуазный было близко к мещанскому, сентиментальному. А я бы напомнил, ведь Федор Михайлович, он же сидел. И те, кто сегодня знаком с заключенными, знают, что вот эта сентиментальность, она вырабатывается в заключении. Видимо, организм выдает такой психологический, как бы, психологическое противоядие против несвободы в виде вот странной сентиментальности. И люди, которые не пожалеют мать родную, тем не менее, плачут при виде кошечки и так далее. Это цена и оборотная сторона несвободы. Это, я думаю, у Достоевского вот от той травмы тяжелейшей, о которой мы часто забываем. Это программа «С христианской точки зрения», посвященная Достоевскому. Продолжим ее после краткой сводки новостей.
В Москве половина шестого.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная миграционная служба России не проводит специальные рейды против нелегальных мигрантов, сообщил РИА Новости представитель ведомства. Ранее появились сообщения о том, что правоохранительные органы в выходные дни продолжат задержание нелегальных мигрантов, прежде всего граждан Таджикистана. «Расходы на армию в России ничем не обеспечены», заявил бывший министр финансов Алексей Кудрин. «Россия превысила предел бюджетных расходов, увеличив траты на военные нужды на 3% ВВП, что уже привело к сокращению финансирования всех других отраслей экономики в трехлетнем бюджете», сказал сегодня Кудрин на деловом завтраке в рамках международной финансовой конференции, проводимой Сбербанком России.
В городе Тараз на юге Казахстана сегодня в результате перестрелки и взрыва при ограблении оружейного магазина погибли 7 человек, трое ранены. В Белоруссии, где сегодня проходят очередные несанкционированные акции протеста в рамках так называемого «народного схода», задержаны не менее 10 человек. В результате землетрясения на востоке Турции, произошедшего в среду, погибли, по последним данным, 32 человека. В Иране на складе вооружений сегодня в результате сильного взрыва, по последним данным, погибли 7 человек. Как сообщают иранские средства массовой информации, взрыв произошел в окрестностях города Карадж к западу от Тегерана. В Афганистане сегодня жертвами взрыва в восточной провинции Лагман стали, по последним данным, 8 мирных жителей. Уровень радиации в воздухе некоторых районов Венгрии повысился, но не представляет опасности для здоровья людей. Такое заявление сделал директор Национального ведомства по радиологии. Он отметил, что повышенная концентрация йода 131 отмечена в Будапеште, центр страны, и Мишкальце, северо-восток. Это были краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Мы продолжаем выпуск, посвященный 190-й годовщине со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. У нас в гостях Анастасия Гачева, филолог, и Светлана Скороходова, историк философии. У нас звонок из Московской области. Ольга, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. К сожалению, из-за нехватки времени я скажу очень кратко, хотя хотела сказать очень много. Во-первых, я не согласна с тем, что вы сказали, Толстой нигилист.
Вот. Тут недоразумение. Что... По-моему, Светлана Игоревна наоборот говорила.
Ничего не говорила.
А, нет, про Толстого...
Нет, именно вы, я говорю, сказали, Толстой нигилист. Я категорически не согласна. Ну, ладно.
Толстой гений, я беру свои слова назад.
Зато я с вами согласна в том, что Достоевский действительно получил душевную травму, сидя в этом заведении. И это очень важно отметить. На это, кстати, очень мало обращают внимание. Но я вот что хотела сказать о Толстом и о Достоевском, так кратенько. Человек широко образованный, Толстой, в отличие от Достоевского, изучил все мировые религии. И был истинным христианином. И все произведения его проникнуты любовью, светом и гармонией. А произведения Достоевского, я считаю, это плод болезненного воображения. В них темнота, мрак и муть. Спасибо.
Спасибо. Я, честное слово, я не представляю, как я мог назвать Толстого нигилистом, потому что я его таковым не считаю. Но, с другой стороны, я скажу так. То, что в XIX веке называлось нигилизмом, говоря современным языком, это агностицизм. Это не то, чтобы отвержение всего. Это все-таки скепсис, это сомнение, это попытка исповедовать то, что в православной традиции называется апофатическое богословие. Отрицательное богословие. Бог не это. Это не это и не это. Это неизбежная реакция на века, когда за Бога выдавали материальные святыни, империи, абстрактные идеалы, насилие. И вот реакция на это человека, освободившегося от феодального гнета, первое – отодвинуть вообще все и посмотреть. Вот что вырастет на пустом месте, это значит прочно. Лев Николаевич, конечно, не нигилист, и его мистический опыт совершенно колоссальный, ярко изложен в дневниках, опыт, напоминающий буддийский, но в то же время довольно другой, но это первосортный мистический реальный опыт. А вот, кстати, если я не ошибаюсь, у Федора Михайловича с этим некоторая напряженность. Вот у него не найти тех фраз фантастических, которые у Толстого вот о божестве и о слиянии с ним. Анастасия Георгиевна.
Ну, вы знаете, я, конечно, с этим не могу согласиться. У Достоевского есть такие сокровенные страницы в, скажем, его записных тетрадях. И я хочу сейчас просто процитировать одну запись, которая сделана была Достоевским у гроба его первой жены Марии Дмитриевны Достоевской 16 апреля 1864 года. Это потрясающая просто визионерская запись, в которой Достоевский, как бы сидя у гроба близкого человека, причем отчасти чувствуя свою вину в его смерти, вот, так сказать, вину в той недостаточной, в недостатке любви одного человека к другому, и вот он, возвышаясь мыслью и сердцем, как бы к провидению каких-то тайн будущего мира, он начинает эту запись вот с этой констатации факта. «Маша лежит на столе, увижусь ли с Машей?» И дальше начинается его размышление. Любить человека как самого себя по заповеди Христовой невозможно. Закон личности на земле связывает, я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, которому по закону должен стремиться на земле человек. И дальше он, вот он начинает с этой констатации того, что человек в нынешней своей противоречивой, смертной, самостной природе не способен исполнить до конца эту заповедь о любви, возлюбить ближнего как самого себя. Он прежде всего ставит «я», свое собственное «я» на первое место, а «я» другого на второе. Так вот, собственно, главное, с чем приходит Христос, с точки зрения Достоевского, он учит человека поставить личность другого на первое место. Он учит жертве. Это первое. И второе, с чем приходит Христос. Христос приходит с проповедью нового строя мира, нового порядка существования, о котором Достоевский говорит в этой записи дальше. Он говорит, какой же будет будущая жизнь? Мы знаем только две ее черты. Не женятся и не посягают, и живут, как ангелы Божии на небесах. То есть это идея уже преображения духа телесного состава человека. И, как он говорит, мы все будем литься, не переставая сливаться со всем. Он рисует тот образ будущей полноты бытия, который, так сказать, наступит в Царстве Небесном, когда будет новое небо и новая земля, когда все воскреснут и все обрящут друг друга, когда ничего не будет проклятого, как говорится в Евангелии. И вот мы все будем литься, не переставая сливаться со всем, не посягая, не женясь и в различных разрядах. Все всегда себя тогда почувствует и познает навечно. Это потрясающая, так сказать, такая правительственная запись Достоевского, которая потом очень много определяет в его творчестве. Я не понимаю, как можно говорить о том, что Достоевский мрачный писатель. Да, в нем есть провидение глубин и бездн человеческого естества, но эти глубины были открыты и Христу, и именно они открыты подлинному христианству. Христианство видит глубину греха в человеке, но христианство видит и ту полноту, которая для человека возможна. Если мы вспомним разбойника благоразумного на кресте, который в последний момент покаялся и сказал: «Господи, так сказать, вот прими меня в царствие твое», и Христос ему сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». Так вот, герои Достоевского – все эти благоразумные разбойники, которые, так сказать, и, может быть, совершая преступления страшные, вспоминаем старца Зосиму, который ведь был офицер, как вы помните, который был готов убить на дуэли человека. И вот в нем происходит это покаяние, это метаноя, умепримена, и начинается другой его путь к вере, и к той совершеннолетней любви, которую он обретает уже, так сказать, вот в своем старчестве, и может научить ей других.
Говорила Анастасия Гачева, целиком согласен вот со второй частью вашей реплики, а все-таки, вот вы понимаете, Лев Николаевич, у него же из записи в запись, он не говорит там о греховности человека, о Христе как идеале, у него одно: «я грешный, я сволочь, я мерзавец, я столько бабам жизнь попортил», вот. И вот передо мной это великое нечто, в чем я растворяюсь. И в этом смысле он, в отличие от Федора Михайловича, он не рисует будущего и апокалиптических картин и не использует. Но он Христа идеалом тоже не называет. А, по-моему, лучше сказать даже, что Христа не было, чем сказать, что Христос идеал. Потому что не было... Ну вот у тебя не было встречи, для тебя, значит, это еще впереди.
Нет, понимаете, у него там точно...
А в идеал Христа...
Христос как идеал... Нет, ну понимаете, там же я не процитировала до конца. Так. Он говорит, Христос как идеал человека во плоти. То есть это Христос, Бога, человек, и каждый человек должен сделаться Христом. Вот у него в подготовительных материалах к роману «Бес» есть такая фраза. Ну, «Если бы все были Христы». Были бедные. Христос для него, между прочим, нравственный камертон. Вот он задает вопрос. Христос сжег ли бы еретиков?
О, на это у нас сразу скажут, да. Конечно, он же торговцев выгнал
сказал,
из храма.
Нет, он сказал, Христос бы еретиков не сжег. Значит, сожигание еретиков есть поступок безнравственный. Понимаете, Христос для него, более того, еще одну фразу проведу, простите, тоже из подготовительных, из этих сокровенных страниц Достоевского, где он, так сказать, говорит во всей своей полноте, не боясь ничего, что называется, вот как бы перед лицом Божьим, когда он говорит о том, Христос и приходил за тем, чтобы человечество узнало, что... Природа духа человеческого может явиться в таком совершенном блеске, в самом деле и во плоти, а не то, что только в одной мечте и идеале, что это и мыслимо, и возможно. Понимаете, Бога человек Христос как залог будущего обожения человека. Вот формула Достоевского. И это то, что он демонстрирует в своих романах. Он демонстрирует это художественно, это можно увидеть, это можно показать.
Говорила Анастасия Гачева, сдаюсь. Анастасия Георгиевна, сдаюсь. У нас прямой эфир, можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатная сеть России. И у нас на проводе из Москвы Сергей. Здравствуйте, прошу вас.
Господа, добрый вечер. Спасибо большое за чрезвычайно любопытную беседу. Но хотел бы обратить внимание на еще один аспект, который пока остается, к сожалению, в стороне и от вашей беседы, и, в принципе, от размышлений о реальном влиянии или отсутствии такового выдающейся гуманистической русской литературы XIX века на наш чудовищный по своей жестокости XX век. Если можно, что вы думаете по этому поводу? Ведь действительно и творчество Федора Михайловича Достоевского, и творчество Толстого, и других великих русских писателей – это всемирно признанная одна из вершин мирового гуманизма. Почему так мало из этого гуманистического учения оказалось в жизни России XX века? Ведь фактически, ну или можно предположить, извините, метафора, гуманистическое учение Христа обошло Россию XX века. Что вы думаете по этому поводу? Заранее признателен.
Спасибо, Светлана Игоревна. Вы историк, вам и карты в руки.
Историк философии. Дело все в том, что я опять-таки вот вернусь к этой статье, посвященной Достоевскому Леонтьеву. И почему именно к этой статье? Потому что Леонтьев – это яркий оппонент Достоевского. И поэтому все, что он говорит, имеет очень большой вес. И он не склонен говорить...
Если можно, только я на минуту прерву опять примечание для слушателей. Спасибо. Потому что для вас это все близкие, родные люди. Константин Леонтьев, аристократ, дворянин, разорившийся, многие годы был русским консулом в Турецкой империи, в Оттаманской, а затем поселился в Оптиной пустыне. Амвросий Оптинский его, можно сказать, содержал, целый домик построил. И после смерти преподобного Амвросия Леонтьев сам принял монашество, ну, буквально... через год, кажется, скончался, не пережив своего наставника. Прославился романами и публицистическими статьями довольно консервативного толка.
Ну, и я хотела бы добавить уже от себя, что гениальный философ русский Константин Леонтьев. Так вот, он писал в этой статье, что Достоевский единственный, один из немногих, вот цитата, «один из немногих, кто не утратил веру в человека». И я еще хотела бы затронуть вопрос, который, да, вот еще мне вспоминает статья тоже Максимилиана Волошина, где он обращает внимание на то, что Достоевский никогда не описывает страшных сцен. Для чего он это делает, по мнению Волошина? Именно для того, чтобы позитивно воздействовать на слушателей и пробуждать в них созидательные силы. Если смаковать сцены тяжелые, там, убийства и так далее, да, то у человека может действительно опуститься руки. И он обращает внимание, как он описывает старуху-проценщицу знаменитую, которую убил Раскольников, да, он же нигде не описывает эти ужасы, связанные со смертью. И вот эта вот вера в человека, она не просто у него поверхностная, а она у него выстраданная. Ведь я вот с самого начала цитировала его дневник. «Через большое горнило сомнений моя осана прошла». То есть вот очень важно. Ну и еще по поводу того, что очень много мрачного в произведении Достоевского. Вот и вспомнится опять-таки фраза самого Достоевского. «Человек падает, и это поднимается». И вот вера в то, что человек, даже находясь на самых низах, да, все равно способен подняться. И у Флоровского очень интересная статья была о том, что всегда Достоевский изображает очень мрачную действительность, но вот, парадоксальным образом люди, живущие в таких нечеловеческих условиях, вдруг проявляют самые высокие качества своей души. И еще по поводу позитивного, да, в творчестве Достоевского, хилиазм. Да, вот.
Расшифровывайте, пока я этого не сделал.
Лучше вы.
Нет, объясняйте.
Тысячелетнее царство праведников, царство Божие на земле. То, за что его опять-таки критиковал Лесков и Леонтьев. И я вот не буду приводить очень длинную цитату самого Достоевского по поводу вот этих идей, но вот приведу просто контраргументы самого Лескова и Леонтьева и тут же отвечу им словами Блока. В защиту Достоевского Леонтьев писал: «Не бесконечная гармония, а гибель ждет человечество, но до этой гибели будет место и гармонии. Всегда были уды, всегда будут предатели». Лесков писал, что никогда не будет добро тем воздухом и любовь тем воздухом, которым дышат люди. И не прощение обид, любовь, правда и великодушие были останутся навсегда только коррективами жизни, средствами и елеем. Никогда любовь и правда не будут воздухом, который дышали люди, писал и Леонтьев. Настоящее православие даже правда права не иметь ждать все примирения, все прощения, все любви, о которой писал Достоевский, и вообще той моральной гармонии, которую он провозглашал. А настоящий православный можно допускать только временные улучшения и ухудшения. И тут очень можно интересно, что и Писарев: «Любовь без ненависти, страсть без нетерпимости, безнравственны». Кавелин: «Вы что, собираетесь род человеческий переродить? Укажите нам на человеческое общество, в котором бы все до единого были готовы на самоотречение и самопожертвование. Люди всегда будут свои корыстны и злы». И вот в связи с этим мне попалась очень интересная цитата из Блока. Причем он написал это в 1918 году, то есть период крайней разобщенности общества, вражды и смерти. Он пишет, и мне эта цитата просто поразила, это буквально ответ вот всем этим людям. А Ибердяев, там можно еще просто, нет времени его цитировать. Но тем не менее, они все солидаризировались, и все они были оппонентами Достоевского вот в этих его идеях. Так Блок отвечает так им всем: «Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни. Все или ничего. Ждать неожиданного. Верить не то, чего нет на свете, а в то, что необходимо должно быть на свете. Пусть сейчас этого нет и долго не будет, но жизнь обязательно отдаст нам это. Зачем жить тому народу или тому человеку, который втайне разуверился во всем, который думает, что жить не особенно плохо, но не особенно хорошо, что люди вообще плохие и несовершенны, и что дай им только Бог прикрехтеть свой век, ограждаясь друг от друга стенками прав и обязанностей и условных законов». Самарин писал. Вот Самарин, Юрий Федорович, русский философ, он ни разу не упомянул о Достоевском, хотя был его современником. Это, конечно, парадокс. Но идеи высказывал довольно близкие. «Любовь, согласие, сочувствие между миром и лицом – дело возможное. Ну а что, если нет любви? Горе тому обществу, которое не имеет любовь. Но дай мне горе тому, который спокойно допускает это отсутствие и вместо того, чтобы каяться, придумывает средства, чтобы заменить и обойти любовь». Ну и так далее. Вот. И в связи с этим, конечно, мне кажется, что вот эти идеи Достоевского, они весьма позитивны в наше время, в котором так мало любви.
Говорила Светлана Скороходова. На звонок из Ростовской области. Владимир, здравствуйте, спасибо, что подождали.
Спасибо. Отец Яков, у меня вопрос относительно чистоты и искренности в вере, напрямую не связанной с обсуждаемой темой. Вы позволите задать?
Да-да.
Скажите, пожалуйста, как объясняются с христианской точки зрения лютые преследования на Руси, которым подвергались все, кто продолжал креститься двумя перстами вместо предложенного архипастырями троеперстия? Спасибо вам.
Глобальный вопрос.
Почему преследовали старообрядцев? Потому что в течение долгого времени, особенно начиная с 17 века, Россия придерживалась модели абсолютистской монархии, насаждения единомыслия. Эта же модель была и в Европе, и там преследовали даже за меньшие отклонения от стандарта. На сегодняшний день в Западной Европе абсолютизм изжит, в России еще есть люди, которым нравится играть с вертикалью власти. И у нас звонок из Московской области. Игорь Леонидович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Бог милостив к вам. Вы подняли на редкость интересную тему и позвали на редкость интересных собеседниц. Я благодарю Бога за вас и за них вот в этом случае. Вот. Но у меня к вам вопрос. Вот. Значит, время Достоевского и Толстого – это было время перевода книги Еноха. Вот. Это было время, когда стали откровенно известны, скажем, то, что было допотопно литературно написано.
Так.
Изучал ли Достоевский эту литературу? Как он смотрел «Апокалипсис» и как он понимал все это? Ибо Константин Леонтьев на самом деле прав. Плохие ведь не только люди, плохие ведь даже ангелы. И там ведь тоже есть эффект. Вот как с этим? Спасибо.
Спасибо, Игорь Леонидович. Апокрифические книги Еноха, третья из которых сохранилась в основном в славянском переводе, являются на сегодняшний день предметом интереса многих специалистов в истории библеистики, в истории так называемой литературы Второго храма, потому что эти сочинения относятся к периоду, ну, так, 3-4 века до Рождества Христова, какие-то, может быть, чуть позже. Без них очень трудно понять апокалипсис. Это контекст евангельской эпохи. Но, конечно, я думаю, что как кораблю, для того, чтобы космическому кораблю подняться на орбиту, нужно отбросить баки с керосином, ну, условно говоря, с керосином, вот, так и для того, чтобы понять Евангелие, иногда нужно не углубиться в первую, вторую, третью книги Еноха, а наоборот, их так слегка, значит, потеснить и оставить их ученым. Во всяком случае, на Федора Михайловича Достоевского, я боюсь, они не оказали ни малейшего воздействия, сильно подозревая, что он и молитвослов-то редко в руки брал. Нет? Во, ой, какой взгляд Анастасия Георгиевна подарила. Вы тоже считаете, что Достоевский и Толстой не повлияли на 20 век, и в этом смысле...
Можно я, во-первых, начну с Молитвослова?
Да, да.
Ну, то, что Достоевский в руках держал Молитвослов, это, в общем, я думаю, что очевидно.
То есть Молитвослов сохранился?
Даже есть воспоминания, так сказать, Анны Григорьевны о его горячих молитвах, и Достоевский был человеком верующим, понимаете? Достоевский был не человеком, так сказать, вот рациональным, не человеком, который говорит только о Христе. Вот у него как раз герои очень многие в его романах. Самая главная их проблема в том, что они очень много могут говорить о Христе, о всепримирении идей, понимаете, о, так сказать, о Царстве Божьем на земле. А дальше потом получаются такие колоссальные ножницы между тем, что они говорят,
так,
вот этим неким таким логосным их исповеданием веры, и сердцем, которое мучится, страдает, которое сомневается, понимаете, и поступками.
А чего же с ними?
Ну, вспоминаем, скажем, да, Версилова, который вот много говорит об этом всепримирении идей, а потом раскалывает Макаров образ. Это самое важное для Достоевского, чтобы вера твоя, чтобы твое исповедание веры, оно как бы приходило в некое, так сказать, согласие с твоей жизнью, с твоим действием. Это самое трудное. Это самое трудное, но это то, чего Достоевский требует от человека, чтобы действие наше было достойно нашей веры.
Про 20 век, да, если можно. Про 20 век, действительно.
Да, про 20 век, конечно. Но, знаете, по поводу 20 века мне нужно, конечно, тут затронуть, между прочим, как раз и, собственно, эсхатологию, апокалиптику Достоевского. Потому что, вы понимаете, ведь 20 век, который действительно явил такие бездны индивидуального и коллективного зла, вот, то, собственно, Достоевский все это провидел. Достоевский в своих романах, он уже показывает и то, каким может быть человек, и то, каким может быть мир и человечество. Понимаете, он провидел все эти бездны преступлений и катастроф в душе человека.
Ну, значит, он плохой писатель, если он не сумел убедить людей?
Нет, я думаю, что он, нет, он это провидел, но в то же время он открывает человеку как раз надежду. И именно вот это вот, если хотите, так сказать, историософия Достоевского, эсхатология Достоевского, она открывает эту надежду. Прежде всего, почему? Потому что Достоевский не разочарован в истории. Вот в отличие от Константина Леонтьева, для которого история – это только, так сказать, некое избывание времени до страшного суда, так, кстати, говорила мать Мария, замечательная, так сказать, вот подвижница 20 века, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, которая, кстати, пошла в газовую камеру, как вы знаете, так сказать, вот спасая одну из молодых русских заключенных. Так вот, она говорила, что есть человек Достоевского, есть человек не Достоевского. И она говорила, что мы не можем смотреть на историю, как на некое такое избывание времени до страшного суда. История – это есть наш творческий ответ Творцу. И то, что происходит в истории, во многом зависит от нас, от нашего собственного поведения, от нашего вообще понимания замысла Бога о нас и об истории. И, собственно, вся русская религиозная и философская мысль, в начале которой стоит Достоевский, она говорила о том, что история должна быть работой спасения, история должна быть нашим творческим действием. История должна быть, если хотите, апокалиптическим деянием, вот тем самым путем к тому самому Царствию Божию на земле, к той всемирной гармонии, которую пророчит Достоевский в Пушкинской речи.
Спасибо, говорила Анастасия Гачева. Так что дело за вами, дорогой слушатель, и не надо ждать, что вот Федор Михайлович на всех повлияет. У нас звонок из Петербурга, да еще Федор. Здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте, отец, уважаемый господин Кротов. Но дело в том, что я, да, Федор, но не Достоевский. Вы знаете, конечно, здесь очень много аспектов поднято было. Но вот, видя во мне тоже агностический такой весь силен аспект моей личности, вот мне просто хотелось бы поднять вот какой аспект вашей дискуссии. Но ведь, собственно говоря, и творческие искания Толстого, который пытался в индивидууме, так сказать, раскрыть какое-то божественное начало, и скепсис Достоевского, его какая-то попытка понять, как-то что-то осмыслить критически. Ведь насколько это вообще действительно противоречит традиционной церковной концепции? С одной стороны, вот соборность, коллективизм, с другой стороны, слепая вера, хотя, конечно, многие могут не возразить, но мне все-таки кажется, что церковь всегда выступала за веру, которая не требует каких-либо подтверждений, за веру слепую. Вот это, мне кажется, все течения 19 века и даже дальше, они, в общем-то, ведь переросли церковное богословие, вышли на какой-то иной уровень, звали куда-то дальше. И вот здесь, мне кажется, обнаружился кризис церковно-богословских доктрин. Почему здесь вы не хотите, так сказать, порассуждать над этим? Насколько, в общем-то, и Достоевский с его христианскими исканиями новыми...
Понятно, Федор, да.
Да. Насколько
спасибо.
Они шли вперед?
Вопрос ясен, отвечает Светлана Скороходова.
С моей точки зрения, этот вопрос очень неоднозначный, именно потому, что ответа на него однозначного нет. Ушел ли Достоевский вперед? Вот вопрос. Дело все в том, что, опять-таки, я вот нашла много литературы, в которой подтверждено то, что Достоевский действительно плохо знал духовную литературу. И вот, в частности, Лесков...
Нет, если он молился, значит, уже хорошо знал духовную литературу. Нет. То, что сегодня в России называют духовной литературой, я бы назвал это набожное чтение, а не совсем так уж духовная литература. Духовная литература вот, молитвенник, а все остальное около.
Но даже вот в этом контексте Лесков-то писал, что он начал знакомство с ней довольно поздние годы и по кипучей страстности своих симпатий не находил в себе спокойности для внимательного и беспристрастного ее изучения. Дальше он пишет: «Не верьте Достоевскому, когда он хвалится, что знает монашество. Он знает только свою проповедь любви и больше ничего. В Оптино он был всего два раза. Любовь или доброту, милосердие, справедливость, конечно, нужно проповедовать, ибо ее мало у людей, и она легко гаснет. Но нельзя пророчествовать о ее воцарении на земле». И так далее. И вот еще один момент, как встретили произведение братья Карамазовы, которое с точки зрения Флоровского, вот тоже очень интересное замечание, это, то есть, с его точки зрения, это вот как бы самое высокое, что есть в духовной культуре России, с точки зрения флоровского философа. Так вот, в Оптине совсем не так встретили это произведение. Оптинские иеромонахи, смеясь, спрашивали друг у друга: «Уж не вы ли, отец мой, такой-то, так думаете?» Духовная цензура прямо запретила издание учения старца Зосимы, боясь новой ереси. В Оптине братья Карамазов правильным православным сочинением не признали и считали, что старец Зосима ни учением, ни характером не похож на реального отца Амвросия. Достоевский описал только его наружность, но говорить заставил совершенно не то, что реально говорил старец, и не в том стиле, в котором он выражался. У отца Амвросия прежде всего церковная мистика, а потом уже прикладная мораль. У старца Зосимы, устами которого говорил сам Достоевский, прежде всего мораль, любовь, а мистика очень слаба. Вот, собственно, поэтому и ответа однозначного быть не может. Что значит вера Достоевского ушла куда-то вперед, когда совершенно есть противоречивые по этому поводу мнения?
Говорила Светлана Скороходова. Напоминаю, в программе, посвященной 190-й годовщине со дня рождения, участвовала еще и Анастасия Гачева. Я в заключение скажу, что вера Достоевского не то чтобы вперед, не то чтобы назад, и уж во всяком случае церковь не говорит о слепой вере, как правильно вспомнил апостол Павел. Анастасия Георгиевна, вера – это уверенность в невидимом. Есть разница, слепой не видит того, что видно, верующий видит то, что невидимо. Это не называется слепая вера. Мне кажется, что сходство действительно между Толстым и Достоевским больше, чем кажется. И у обоих есть и вера, и мистика, и порыв. И если можно так сказать, то вот Достоевский – это благоразумный разбойник, а Толстой – это неблагоразумный праведник. Вместе они прекрасно друг друга дополняют, и можно примкнуть либо к одному, либо к другому, но одинаково ко Христу. Через 10 минут в программе «Третий сектор» у Кристины Горелик будут говорить о психологии коррупции и о разных подходах в борьбе с ней. Юрий Болдырев, Андрей Юрьевич, Кирилл Кабанов, Валентин Гефтер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законными
методами. Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность...
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».